اسویده در اتری В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумицк-Энвали 8, в Праге 6 часов вечера у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Генпрокуратура Грузии объявила о раскрытии убийства Юрия Вазагашвили. Евросоюз расширил санкционный список российских граждан и организаций, причастных, по мнению ЕС, к конфликту на Украине. Антизападные настроения в России достигли исторического максимума за 25 лет наблюдения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе одобрен новый санкционный список россиян. Глава НАТО призывает к перемирию в Донбассе. Греции предрекают выход из еврозоны. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе одобрили расширенный санкционный список российских граждан и воюющих в Донбассе сепаратистов. Реализация новых санкций, однако, отложена до 16 февраля. Как передает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Франции Лорана Фабиуса, отсрочка связана со стремлением не помешать мирным усилиям, дать больше времени попыткам наладить диалог для разрешения конфликта. По словам Фабиуса, дальнейшая ситуация будет зависеть от исхода переговоров в Минске лидеров Франции, Германии, Украины и России. В отношении лиц, внесенных в санкционный список, вводится запрет на выдачу виз, замораживаются их финансовые активы. Западные лидеры обвиняют российские власти в разжигании конфликта на востоке Украины, в поддержке сепаратистов, в присутствии российских войск на украинской территории. Москва эти обвинения отвергает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что переговоры, запланированные на 11 февраля между главами государств Нормандской четверки Германии, Франции, России и Украины, позволят добиться перемирия в зоне конфликта в Донбассе. Столтенберг добавил, что если перемирие будет зафиксировано на бумаге, то его нужно будет соблюдать на практике. Генеральный секретарь НАТО подверг критике агрессивную деятельность НАТО на востоке Украины. Столтенберг выразил свою позицию относительно обсуждающейся ныне в НАТО проблемы поставок оружия. По его словам, каждое государство, член Североатлантического Союза, должно само решить вопрос, поставлять или не поставлять вооружение Киеву. Об этом сообщило агентство ДПА. В воскресенье вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что социал-демократическая партия Германии не поддержит поставки оружия властям Украины. По словам политика, нельзя допустить международного конфликта на Украине. Ранее против поставки вооружений Киеву высказались и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает, что Греции придется отказаться от единой европейской валюты. В интервью BBC он сказал, что не видит желающих выделить Греции новые кредиты. Афины хотят договориться о новых условиях по выплате своих внешних долгов. Однако, по мнению Гринспена, этот вопрос не может быть решен без выхода Греции из еврозоны. Ранее министр финансов Великобритании Джош Осборн заявил, что отказ Греции от единой европейской валюты мог бы вызвать, как он выразился, переполох в британских деловых и политических кругах. Алан Гринспен, 19 лет возглавлявший Федеральный резерв США с 1987 по 2006 год, выразил мнение, что в случае с Грецией расставание – это наилучшая стратегия. В Донецке в ночь на 9 февраля произошел сильный взрыв. Вспышка от него была видна за несколько километров. Взрывной волной выбило стекла в нескольких районах города. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, эпицентром взрыва стал Донецкий завод химических изделий. Причиной взрыва мог стать удар тактической ракеты, считают в ДНР. В пресс-службе украинского полка «Азов» в свою очередь заявили, что взорвался склад боеприпасов сепаратистов. Лидер украинского правого сектора Дмитрий Ярош написал в Facebook, что по предварительной информации украинские военные уничтожили 20 установок «Град», 30 машин с боекомплектами и около 200 сепаратистов. Каких-либо подтверждений этих данных нет. Завод уже попадал под обстрел в сентябре 2014 года. Он находится на севере Донецка, неподалеку от аэропорта. Завод занимается утилизацией боеприпасов, производством динамической защиты для танков и производит промышленные взрывчатые вещества. В Донецкой области на территории, контролируемой сепаратистами, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР, началась мобилизация. Один из представителей ДНР, Эдуард Басурин, заявил, что призыв проходит на добровольной основе. О количестве желающих пополнить ряды сепаратистов не сообщается. О начале всеобщей мобилизации на территории ДНР 9 февраля ранее заявил глава сепаратистов Александр Захарченко. По его словам, будет призвано до 100 тысяч человек. В конце января 2015 года началась частичная мобилизация на территории Украины. Причиной призыва в Киеве называют угрозу территориальной целостности, вызванную агрессивными действиями Российской Федерации. Следствие предъявило окончательное обвинение главе комитета солдатских матерей и военнослужащих матери при Куме Людмиле Богатенковой. Как сообщает адвокат правозащитницы Андрей Сабинин, его подзащитную обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Следователи считают, что 73-летняя Богатенкова ввела в заблуждение жителя Буденновска, обещая оказать ему юридическую помощь. В октябре прошлого года женщину задержали и поместили в изолятор. Позднее ее освободили под подписку о невыезде. Коллеги Богатенковой называют уголовное преследование правозащитницы актом устрашения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем. Переходим к главным темам. Генпрокуратура Грузии объявила о раскрытии убийства Юрия Вазагашвили. Речь идет о бизнесмене и общественном деятеле, который погиб 20 января в результате взрыва бомбы, заложенной на могиле его сына. Полицейский, которого обвиняют в убийстве Вазагашвили, своей вины не признает. Светлана Чедлишвили расскажет о деталях дела.
Гия Сусанашвили, которого грузинская прокуратура называет исполнителем убийства Юрия Вазагашвили, остается за решеткой. Сегодня Тбилисский городской суд избрал для задержанного позавчера полицейского меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу. На этом настояла сторона обвинения. Что касается стороны защиты, то по словам адвоката Сосо Джоглидзе, ему теперь предстоит ознакомиться с 8 томами дела. Адвокат сегодня рассказал и об обвинениях, предъявленных его подзащитному.
В обвинительном постановлении говорится о статье 109. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Есть статья 236. Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Сам мотив остается неизвестным, и это дело мне кажется абсурдным.
Подчеркнул Джоглидзе. При этом он заявил, что не доверяет дактилоскопической экспертизе, результат которой и стал поводом для предъявления обвинения его подзащитному. Ранее прокуратура сообщила, что найденные на месте убийства Юрия Вазагашвили частицы макромолекулы совпадают с ДНК Сусанашвили. Также частицы остались и на чеке от гранаты, в результате взрыва которой погиб бизнесмен. Следствие полагает, что именно Гия Сусанашвили установил взрывное устройство на могиле его сына Зураба Вазагашвили в селении Карапива. К тому же, по словам первого заместителя главного прокурора Ираклия Шотадзе, незадолго до убийства местные жители несколько раз видели Сусанашвили у кладбища. Об этом Шотадзе рассказал вчера вечером в итоговой передаче на телеканале «Имеди». При этом результаты дактилоскопической экспертизы он назвал неопровержимыми.
Частицы ДНК были взяты с чеки гранаты F1. Она была найдена неподалеку от эпицентра взрыва. Поясню, что специалисты, которые устанавливают подобного рода взрывчатки, закрепляют чеку либо изолентой, либо резиновыми лентами и так далее. В нашем случае чека была закреплена изолентой. Ее клейкая сторона и послужила так называемым переносчиком частиц ДНК злоумышленника. Удивляться этому не стоит. Факт в том, что частицы уцелели, и это можно доказать и научным путем.
Тем временем следствие по делу об убийстве Юрия Вазагашвили продолжается. В прокуратуре подчеркивают, что задержан всего лишь исполнитель, тогда как заказчик пока неизвестен. Также неизвестны мотивы убийства. Между тем, родные и близкие погибшего бизнесмена не исключают, что к взрыву на кладбище может быть причастен бывший глава криминальной полиции одного из районов Тбилиси Иракли Пирсхалава. Именно он руководил спецоперацией в мае 2006 года, в результате которой при задержании был убит сын Юрия Вазагашвили, Зура Вазагашвили. Позже родные молодого человека обвинили полицейских в превышении полномочий и в течение 9 лет пытались привлечь их к ответственности. И лишь после гибели Вазагашвили-старшего расследование событий 2006 года вступило в более активную фазу. Неделю назад в Тбилиси прошла массовая акция, участники которой требовали от властей скорейшего расследования нашумевших дел. И почти сразу после массовых выступлений по делу о гибели Зураба Вазагашвили были задержаны несколько бывших полицейских, в том числе Иракли Пирсхалава. А спустя некоторое время силовики задержали и Гию Сосанашвили. При этом ни тот, ни другой своей вины не признают. Обвиняемому в совершении убийства Юрия Вазагашвили, между тем, грозит немалый срок. В случае, если суд признает Сосанашвили виновным, он может пробыть за решеткой 14 лет. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Абхазские журналисты опровергают сообщение о нападении российских военнослужащих на жителей села Ачадар, о котором сообщили ряд грузинских СМИ в конце января. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари отправился в Ачадару лично, пытаясь найти 76-летнюю Люсю Качарян, которая якобы стала жертвой погрома.
Что случилось с 76-летней жительницей села Ачадара под Сухумом Люсей Кочерян? И существует ли такая вообще? Выяснением этого занимался на протяжении последней декады целый ряд СМИ. Если кто не в курсе дела, объясню, что начались эти журналистские расследования после того, как тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия», а со ссылкой на него и другие СМИ Грузии, а также Армении, Азербайджана, сообщили о якобы имевшем место в конце января нападение российских военнослужащих из военной базы Российской Федерации в Абхазии на армянские семьи в этом пригородном селе. Под кричащими заголовками «Срочно! Российские войска разгромили армянское село Гюмри-2» и другими сообщалось о следующем. Российские военные в нетрезвом состоянии совершили разбойное нападение на 8 семей. Произошло это в поселке на берегу реки Гюмиста, где в основном проживает армянское население. Во время разбоя они нанесли физическое оскорбление нескольким жителям поселка. Одна из них, 76-летняя Люся Кочерян, на данное время доставлена в медучреждение. В ответ появилась масса опровержений в абхазских, российских и армянских СМИ. Одна из таких публикаций в Ереване была заглавлена, помнится, «Осторожно, Деза». Интернет-издание «Все об отношениях Абхазии и России» разместило даже видеоролик о поездке своего корреспондента в село Чечерян, в ходе которой тщетно пытается выяснить у местных властей и рядовых жителей, известно ли им что-либо о подобном инциденте и такой старушке. Тем не менее, я решил все же поехать, коли взялся за эту тему, село Чигара. Тем более, что до него от моего дома, который находится близ республиканской больницы в Сухуми, около 5 минут езды на машине. Люся Кочерян переспросили в сельском магазине под названием «Астанда». Нет, не знаем такой. Но здесь абхазы живут. Поезжайте дальше, где армяне. Через 300 метров подъехали к другому магазинчику, где молодая красивая продавщица Карина Дощан коротала время за ноутбуком и тоже в ответ пожала плечами. У входа в этот магазин стояла и разговаривала человек 5 парней. Мой попутчик обратился к ним с тем же вопросом по-армянски. Да нет, у нас такой и никогда не было. Тут уже до вас только приезжала, спрашивала и абхазы, и армяне, и русские. Это все из интернета берется. Чушь. Конец цитаты. Легко представить себе, как родилась в чьей-то голове эта идея. Совсем недавно, в середине января, вся республика Армения, да и не только она, была потрясена кошмарным убийством армянской семьи из 7 человек, в котором обвиняется дезертировавший из российской военной базы в Гюмри рядовой Валерий Перняков. Так ведь и в Абхазии есть российская военная база. И здесь тоже живут армяне. Инфа о схожем случае бесчинств российской военщины било дуплетом, и чтобы повысить градус антироссийских настроений в Армении, и чтобы насолить проклятым оккупантам. Она была, конечно, слеплена весьма примитивно. Сочинители явно не знают, что фамилия Кочерян среди армян Абхазии почти не встречается. Тут живут потомки амшенских армян из Турции. И можно было бы взять гораздо более распространенную фамилию. Даже о том, что здесь по-прежнему не полиция, а милиция, они, похоже, не догадываются. Но ведь сработало же, вот что главное. Только одно сообщение на эту тему в Азербайджане, обратил я внимание, посмотрело более 83 тысяч человек. И вот ведь, наверное, сидели, потирали руки, гордились собой. На волне вдохновения на портале Амбебиг сочинили вдогонку к истории в Ачидаре и такое. Недавно 3 российских солдат изнасиловали в Сухуми 16-летнюю абхазскую девочку. Правда, фамилию на этот раз придумывать не решились. А абхазы, которые убили насильников, отбывают за это наказание. Но все это тщательно скрывается. И снова никаких ссылок на источники, чтобы терде не подставлять. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
2 часа назад истек срок приема заявок от кандидатов на пост председателя Верховного суда в администрацию президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Месяц назад он призвал представителей политических сил, академических кругов и правозащитных НПО предложить свои кандидатуры на рассмотрение. Первыми отозвались представители гражданского сектора. Позже самая активная часть профильных НПО отказалась от выдвижения своей кандидатуры. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Принципиальность, навыки менеджера, политическая независимость и профессионализм – это не полный перечень тех критериев, которыми будет руководствоваться президент Грузии Георгий Маргвелашвили при выборе кандидата на пост председателя Верховного суда. Об этих критериях ничего не говорится в законе, который наделяет президента правом единолично отбирать кандидатуру и представлять ее парламенту на утверждение. Перечень появился в результате череды консультаций, которые президент инициировал месяц назад, призвав все заинтересованные стороны принять в них участие. Маргвелашвили объяснил необходимость консультации несколькими причинами. Процесс подбора кандидатов должен быть прозрачным, ее утверждение в парламенте не должно затягиваться, поскольку нельзя надолго оставлять Верховный суд обезглавленным. Тревогу президента можно назвать обоснованной, если вспомнить, что парламентское большинство грузинской мечты не раз отказывалось от предложенных им кандидатур на посты в других государственных институтах. И в данном случае на инициативу президента обсудить критерии подбора кандидатов, а позднее сообща принять окончательное решение, оно отозвалось неохотно. Не разделило инициативу президента и парламентское меньшинство в лице нацдвижения, выражали желание назвать своего кандидата на пост главы Верховного суда и консультировались по этому поводу и несколько активных НПО по защите прав человека, Ассоциация молодых юристов, грузинский филиал Transparency International и Справедливые выборы. Однако после того, как учредитель грузинской мечты Бедина Иванишвили, за ним и действующий чиновник чиновники обрушились на них с критикой, правозащитники отказались выдвигать свою кандидатуру, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария.
На данном этапе мы считаем, что для властей наша кандидатура будет неприемлема. Мы не хотим, чтобы из-за нас у достойного кандидата были дополнительные проблемы. Но мы готовы при желании президента принять участие в консультациях уже по выбору кандидата. Тем не менее, другие правозащитные НПО и общественные объединения независимо друг от друга предложили президенту выбрать на пост руководителя грузинской Фемиды бывшую судью Нино Гвенетадзе. Она запомнилась обществу тем, что, будучи судьей Верховного суда, в 2005-м публично обвинила правительство Михаила Саакашвили в давлении на суд и поплатилась должностью. За ее кандидатуру выступает и глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили.
Важно то, что у Нино Гвенетадзе есть очень богатый опыт в этой сфере, и она пользуется высоким авторитетом в обществе.
Единственная политическая сила, которая тоже пребывает в немилости у Бидзины Иванишвили, но все же решилась назвать свою кандидатуру «Свободные демократы». Партия бывшего министра обороны Ираклия Ласаня, которая покинула правящую коалицию и парламентское большинство из-за политических разногласий, выдвинула на пост Верховного суда известного правозащитника, а ныне депутата Шалвуша Вгулидзе. Но из-за того, что он сейчас в оппозиции, многие наблюдатели не испытывают особого оптимизма по поводу его назначения на этот пост. В администрации президента Грузии заявили, что примерно 40 кандидатур были представлены разными организациями и объединениями. Сам президент Георгий Марквелашвили должен представить парламенту своего кандидата до 23 февраля. Он будет утвержден на пост главы Верховного суда, если за него проголосует простое большинство. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Часть международного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан проходит по территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. На югоостенских сайтах и форумах все чаще возмущаются тем, что этот факт утаивается от общественности и требуют взимать плату за транзит углеводородов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
1250 метров международного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан проходит по территории Лениногорского района. Это тема, которую не обсуждали или почти не обсуждали публично. Но теперь, по мере роста внутриполитической активности в республике, тему зачем-то актуализировали. Уже не в первый раз звучат заявления, дескать, а почему нам не платят за транзит углеводородов, как, впрочем, суверенным государством-транзитером? И почему сам факт транзита скрывают от общественности? По мнению российского политолога Модеста Колерова, в самом желании зарабатывать деньги, наверное, нет ничего плохого. Вопрос лишь в том, как оформить юридически это желание.
А как можно требовать, если у вас не оформлены юридические права? Если это коммуникация, если транзит идет по факту, и все по умолчанию договорились считать, что это не требует отдельного регулирования, то я бы, наверное, предпочел, чтобы не просто кто-то поднимал этот вопрос, а чтобы он подготовил юридическое решение. Если принять позицию, что эти 1.5 километра трубопровода проходят по территории независимой Южной Осетии, то, соответственно, этот факт должен быть юридически оформлен. И это юридическое оформление должно подразумевать особое соглашение не только с Грузией, не только с Азербайджаном, но и с инвесторами этого трубопровода. Я думаю, что опыт женевских консультаций тупиковый. Очень хорошо демонстрирует, что на современном уровне развития нашей дипломатии даже обсуждать столь сложные вопросы нет никакой возможности.
Кстати, среди акционеров нефтепровода, крупнейшие в мире нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, как British Petroleum и Chevron International, которая, кстати, имеет растущий бизнес в России по поставке присадок для смазочных продуктов и тому подобное. Действительно, интересен тот факт, что с 2008 года, казалось, не осталось ни одного вопроса, по которому не было дискуссий, от демаркации границы до утраченной собственности беженцев. А вот о транзите энергоресурсов не было сказано ни слова. И тому есть свое объяснение, говорит российский политолог Алексей Малашенко.
Потому что нельзя сосать кровь из самих себя.
Можно лупить там подушками по голове, можно даже палками там драться. Но высасывать из себя кровь никто в этом не заинтересован. Потому что любой нефтяной конфликт может за собой очень многое потянуть. Вот есть такой статус-кво. Вот там мы ругаемся, а вот тут, ребята, это дело более серьезное. И из-за того, что там проходит труба. А поднимать бучи, ну, носом, ну зачем это надо? Это всех устраивает.
То есть сложился некий статус-кво, при котором Россия, как де-факто контролирующая ситуацию в республике, несет ответственность за все происходящее в ней, в том числе и за сохранность нефтепровода. Это ее дела, ее отношения с корпорациями и странами, которые они представляют. И в общем-то к Южной Осетии эта тема не имеет никакого отношения. Наверное, это такая особенность современного юго-осетинского политического дискурса, когда насущные проблемы уходят на третий план, в основном из-за острого дефицита креативных идей, а на первый план выходят некие придуманные вызовы и задачи мирового масштаба. Например, о недательном пенделе British Petroleum. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хашот, хашот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Однозначного ответа на вопрос, если бы Путиным был я, не существует уже потому, что вопрос есть две модальности, в зависимости от ударения. Скажем, если бы я был Путиным, я бы, несомненно, напал на Грузию. Ну, может быть, не напал, но обозначил бы такое намерение. В крайнем случае, об этом непременно бы задумался. Хотя бы свободное от ненависти к хунте и разговоров с Меркель время. Если бы я был Путиным, мне бы просто ничего бы не оставалось. Модное сравнение Путина с известным германским прототипом 30-х годов прошлого века не хромает, а неверно принципиально. У прототипа желание всех покорить, нагнуть и уничтожить было первичным и осознанным. У нынешнего схожесть вынуждена и запрограммирована. Он вступил в игру, правила которой давлели бы над ним, даже если бы он искренне хотел остановиться. Но теперь, после того, что по-крупному началось в 2008 году и продолжилось в минувшем, размышления о его личных склонностях такая же билетристика, как и домыслы о пошатнувшемся здоровье. Даже если бы он и хотел дать кому-нибудь какие-нибудь гарантии, ему никто не поверит и правильно сделает. И он это знает. И будто специально использует, как вторичную наведенную радиацию. Даже если он остановится, он возобновит наступление завтра. Поэтому он должен провоцировать Грузию, потому что она для этого будто создана. Не Балтия, на которую можно огрызаться, но ничего более, по крайней мере, в обозримом будущем. Не Приднестровье, которое с оперативно-тактической точки зрения есть продолжение той же Украины. Именно Грузия, которая, в отличие от многих других, старается не дать Москве ни малейшего повода для недовольства. Грузия – почти полигон для отработки российской военно-политической модели и ее образ. Москва шаг за шагом расширяет просторы контролируемой Южной Осетии, и кто сегодня вспомнит Саркози и его подпись под соответствующим планом? Кому сегодня до грузинских приграничных сел, когда пылает Дебальцево? Понятно кому. Кремлю. Он может шевельнуть танком, и то, на что сегодня мир просто не обратит внимания, Москва завтра сделает предметом очередного повышения ставок. Что скажет Тбилиси после того, как молчал до этого, демонстрируя стране преимущество лояльности перед безоглядной воинственностью предшественников? Что скажет Запад, если Кремль, не напрягаясь, найдет повод для наступления на горе? Или просто скажет миру, что какие-то неопознанные бомбардировщики уже заправляются, но он может выступить миротворцем? Мир по этим правилам не играет. А стиль российского натиска – традиционная пирамида. Россия не ставит цели угрожать миру всерьез. Она вовлекает его в свою антимодернизацию, и ему приходится с этим считаться. Мир знает, что Москва блефует, но он знает, что она готова терять гораздо больше, чем он. И чем дальше, тем решительнее. Граница между блефом и наступлением на Дебальцево и горе ускользает. Потому России, как Мавроди, нельзя останавливаться, иначе пирамида рухнет. Чтобы мир серьезнее относился к Донецку, ему нужно и можно предъявлять что-нибудь в Грузии. В Грузии можно все, и даже странно, что все так беспокоятся за Балтию. В Грузии никто Путина не станет останавливать, тем более, что ему не нужен ни Тбилиси, ни Батуми. Операция местного значения в масштабе нескольких сел, но которая поставит на дыбы всю Грузию и заставит снова собраться все стратегические штабы на свете. Что задумала Россия? Где цель? Через Армению в Иран, Средний Восток, шелковый путь, по которому двинутся русские Искандеры с булавами. Грузия уже забыта. Не 2008. Другие ставки. Инфляционные ожидания иногда страшнее самой инфляции. В Москве это знает точно и вдохновенно. Можно устроить какие-нибудь военно-морские учения в Абхазии. Заглянуть в Лазику. Снять репортаж про российских моряков на пирсе мечты Саакашвили. Может быть, остаться. Почему нет? Сказано же, гибридная война, теория которой только начинает постигаться повседневной практикой. И никто уже не рискнет отмахнуться от самой отчаянной конспирологии. Ползучая постепенность – главная технология строителя пирамиды, знающего, чем чревата остановка. Одно село на сопредельной территории, другое. Потом переговоры о легализации нового статуса КВО. Выбор у Тбилиси унылый, еще хуже, чем у Украины и мира в целом. Можно молчать и наблюдать, как Россия продолжает нащупывать ту критическую точку, когда молчать уже будет нельзя. Либо поднять голос, без надежды быть услышанной, но поставив мир перед очередной попыткой понять, где блеф, а где новый русский мир. Линия фронта должна расширяться, и потому у Путина нет и не может быть никаких гарантий ни для Меркель, ни для Грузии. Никаких других идей против возможного агрессора, кроме желания его не замечать, у Тбилиси нет. В общем, если бы Путиным был я бы очень подумал, чтобы еще занять в Грузии, потому что я бы очень любил делать то, за что никто не накажет. И потому что после того, что он сделал, ничего другого не остается. Хотя в другой модальности вопроса, если бы я был Путиным, я бы куда-нибудь сбежал. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Тбилисский городской суд сегодня, 9 февраля, избрал предварительное заключение в отношении сотрудника полиции Геи Сасанашвили, который обвиняется в убийстве правозащитника Юрия Вазагашвили. Как сообщает общественный вещатель Грузии, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая опасается, что Сасанашвили, будучи на свободе, может оказать влияние на ход расследования. Между тем, адвокат Сасо Джаблице настаивал на освобождении своего подзащитного, утверждая, что в деле нет доказательств его вины. По словам прокурора, Сасанашвили обвиняется по статьям «Предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов». Между тем, расследование дела, получившего широкий общественный резонанс, продолжается с целью установления личности заказчика убийства, передает «Новости Грузия». Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе заявил, что диалог с Россией в формате Абашидзе-Карасин сохранен и будет продолжен. Диалог в этом формате, по его словам, является каналом коммуникации между Грузией и Российской Федерацией. «Какими бы сложными не были бы отношения двух стран, диалог необходим», цитирует Абашидзе ТАСС. Он добавил, что дата его новой встречи с замглавой МИД Российской Федерации Григорием Карасиным пока не согласована. При этом Абашидзе подчеркнул, что в настоящее время накопилось несколько важных вопросов, которые требуют обсуждения и урегулирования. Накануне в Мюнхене глава МИД России Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что канал Абашидзе-Карасин существует, и он не слышал каких-либо официальных объявлений о его отмене. То, что они давно не встречались, это факт. Надо к этому относиться спокойно. Думаю, что как только грузинская сторона будет готова, мы этот канал задействуем. Он, по-моему, полезный, позволяет обмениваться доверительно вопросами, которые возникают, отметил Лавров. В свою очередь, глава МИД Грузии Тамар Берчушвили 3 февраля заявила, что нет альтернатива диалогу с Россией. Она подчеркнула, что, несмотря на все сложности, прямой диалог Грузии с Российской Федерацией в формате Абашидзе-Карасин должен быть продолжен. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча вице-президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На ней стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, а также европейскую и евроатлантическую перспективу Грузии. Вице-президент США позитивно расценил те усилия, которые предлагает правительство Грузии в последние годы, и признал их успешность. Мы обсудили ряд вопросов и в первую очередь грузино-американские отношения, вопросы безопасности и развития энергетики, цитирует Грибашвили портал «Грузия онлайн». Он также поблагодарил вице-президента за твердую поддержку Грузии, что, по словам премьера, необходимо для ее интеграции в Евросоюз и НАТО.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На ближайшем пленарном заседании парламент Грузии рассмотрит законопроект о трудовой миграции, разработанный Министерством здравоохранения и социальной защиты. Согласно предлагаемым нормам, работодателю будет разрешено трудоустраивать иностранцев лишь при отсутствии кадров аналогичной квалификации на местном рынке труда. Законопроект вызвал критику со стороны экспертов, по мнению которых власти продолжают наступление на интересы инвесторов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В преамбуле законопроекта о трудовой миграции говорится, что его целью является выполнение требований Евросоюза по упорядочению процессов трудовой миграции в рамках либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом. Минздрав соцразвития предлагает следующую схему трудоустройства иностранцев. Работодатель обращается с заявкой в административные органы министерства с детальным описанием вакансии и требований квалификации потенциального работника. Административный орган в течение 7 рабочих дней обязан подыскать подходящего сотрудника из своей базы данных, и лишь при отсутствии соответствующих предложений работодателю будет разрешено взять на работу иностранца. Экономический эксперт Руман Гуцеридзе считает, что введение новых ограничительных мер приведет к повышению расходов на содержание бюрократического аппарата. Законопроект написан полностью в духе экономической политики грузинской мечты, говорит Гуцеридзе.
Это популистский, ксенофобский и псевдопатриотический законопроект, вызванный страхом перед иностранцами. Подобное мы наблюдали при принятии закона о землепользовании, последствия которого мы пожинаем до сих пор. Это говорит об отсутствии экономического видения у правительства, которое уже третий год не предпринимает никаких действий для стимулирования экономики.
Заместитель министра здравоохранения Давид Валидзе полагает, что принятие законопроекта не приведет к административным издержкам.
Вопросы трудовой миграции будут находиться в ведении агентства по соцобеспечению, которое имеет офисы во всех муниципалитетах Грузии. Разговор не идет о создании новых структур. Мы обойдемся существующими ресурсами.
Говорит Давид Валидзе. У эксперта возникли вопросы к порядку отказа работодателя от кандидатур, предоставленным Минздравом. Как говорит руководитель Ассоциации занятости Михаил Курдзахия, законопроект предусматривает, что в случае неоднократного отказа от предложенных министерством кадров, работодатель может попасть под подозрение о недобросовестности. Эту норму эксперт называет недопустимой.
По предложению законодателей работодатель не сможет трудоустроить без одобрения со стороны структур Минздрава даже соответствующего его критериям иностранца. Это вызовет недовольство инвесторов, которые предпочитают работать со своими соотечественниками, и приведет к тому, что вакансии вообще не будут открываться, чтобы избежать излишних процедур. В результате будут сокращены инвестиции, станет меньше рабочих мест и для граждан Грузии.
Говорит Михаил Курдзахия. Однако власти доводы экспертов игнорируют. Как говорит глава Департамента труда и трудоустройства Эльза Джгиреная, принятие закона будет способствовать формированию легального рынка труда и исключит случаи торговли людьми и нелегальной трудовой миграции.
Я не вижу опасности в предоставлении местному населению в больших преференций при трудоустройстве при равной квалификации кандидатур. Нет ничего плохого в том, что государство заботится о местном рынке труда, предоставляя приоритет гражданам Грузии.
Говорит Эльза Чгириная. Законопроект, который прошел слушание трех комитетов парламента, будет поставлен на парламентское голосование в ходе весенней сессии, которая стартует на этой неделе. Нормы вступят в силу спустя полгода после их одобрения депутатами. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Время рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Ощутили ли вы рост цен на разные продукты в Грузии?
Естественно, я, как, наверное, и все граждане Грузии, ощутил рост цен практически на все продукты. Однако меня радует тот факт, что цены на бензин падают. Это, естественно, очень хорошо. Цены растут на все продукты, но это не страшно. Подобное происходит в Грузии систематически. Каждую весну цены повышаются абсолютно на все. Люди начинают выращивать овощи и фрукты, на что им требуется много денег, вот и повышают цены. Это не ново, и мы уже привыкли к этому.
Особенно повысились цены на медицинские препараты. Кроме того, в стране наблюдается и дефицит многих медикаментов. Почему это происходит, я не знаю. Что же касается продуктов питания, то цены повысились не намного, но все же заметно.
Повышается, да. Ну, тихо, молча, смиренно принимаем все это, что делать. Все продукты, можно сказать, по 10 тетри, по 20 тетри все равно повысилось.
Это отразилось на вашем семейном бюджете?
Конечно, отражается. Все знают, что отражается. Обязательно. Я пенсионерка, вот. Как вы думаете, не отражается? Еще на квартире живу.
Естественно, в последнее время в Грузии особенно ощущается рост цен на разные продукты. Но есть и положительный момент. Свои траты лично я компенсирую тем, что меньше плачу за бензин, который очень подешевел. Это, согласитесь, большой плюс.
Конечно, уже несколько месяцев я наблюдаю рост цен на продукты питания, на медикаменты. С особым волнением я слежу за ценами на хлеб. Это ведь основной продукт питания для каждого человека, и повышение цен на него очень плохо скажется на бюджете каждой семьи. Хоть это нас пока спасает.
Как вы считаете, что повлияло на повышение цен на разные продукты?
Скорее всего, тяжелое социальное положение. Люди тратят меньше денег, пытаются экономить, а владельцы магазинов повышают цены на продукты, поскольку стараются окупить свой бизнес. Думаю, это результат бездарной работы нашего правительства. В государстве никому нет дела до нас, простых граждан.
Насколько я знаю, проблема заключается в падении курса лари. Но я думаю, что эта проблема скоро разрешится.
Наверное, падение курса лари по отношению к доллару. Экономика Грузии все же зависит от того, что происходит во всем мире. Поэтому в какой-то степени подорожение доллара повлияло и на положение в нашей стране. Либерализация цен. Доллар сам по себе не подорожает. Его цену повышают сами люди. Между тем повышается цена и на все востребованные товары. Как в этой ситуации жить простым гражданам никого не интересует. А правительство в такой ситуации вряд ли кому-нибудь поможет. Ведь это связано с особой тяжелой для них темой – тратой финансов.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Совет Европейского Союза по иностранным делам одобрил сегодня расширение списка российских граждан и организаций, в отношении которых введены санкции в связи с кризисом в Украине. Однако реализация новых мер отложена до 16 февраля. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Новому решению предшествовал созыв внеочередного заседания Совета ЕС 29 января, организованного главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини в связи с обстрелом украинского города Мариуполя, в результате которого погибли 30 мирных жителей.
Мы решили продлить ограничительные меры против лиц и организаций, решение по которым было принято в марте прошлого года до сентября нынешнего года. Кроме того, мы решили подготовить в недельный срок предложение о внесении внесения в список других лиц и организаций. Это решение будет принято на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 9 февраля. Через неделю предложения с дополнительными именами и названиями будут переданы министрам иностранных дел. И третий элемент нашего решения – мы начнем подготовительную работу, которой займутся соответствующие подразделения Европейской внешнеполитической службы и Европейской комиссии по любым необходимым мерам, которые мы могли бы принять, чтобы гарантировать выполнение Минских соглашений,
заявила Федерика Могерини после той чрезвычайной встречи министров иностранных дел. Суть принятых тогда решений глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс объяснил следующим образом.
В отношении Москвы сигнал достаточно ясен. Продолжатся санкции для всех лиц, которые лично играют роль, особенно сепаратисты на востоке Украины, в том насилии, с которым мы только что познакомились в результате обстрела Мариуполя. Однако есть и воля к тому, чтобы просить Россию использовать свое влияние с целью остановить сегодняшние бои, добиться прекращения огня, но также, чтобы иметь возможность возобновить диалог, политическую дискуссию. И когда говорится, что Евросоюз готов принять для этого все необходимые меры, речь идет о том, чтобы обдумать ужесточение этих санкций, включая экономические. Но я напоминаю, что все эти санкции обратимы. Разумеется, если в ближайшие дни и недели мы сможем констатировать позитивное развитие и на местах конфликта путем прекращения огня и в переговорах, тогда не будет никаких причин продолжать эскалацию санкций. Но важно, чтобы эти дебаты основывались на единогласии.
Встречавшийся с журналистами в Брюсселе на условии его безымянного упоминания в средствах массовой информации высокопоставленный чиновник Европейского Союза сообщил в преддверии нового заседания, что Совет примет решение о расширении черного списка без обсуждения. По его словам, специальная дискуссия по Украине пока не предусмотрена, но все будет зависеть от развития обстановки на востоке Украины и от дипломатических усилий ближайших дней. При этом он заявил, что если дальнейшее развитие покажет ухудшение обстановки, то может возникнуть дискуссия о дальнейших мерах, которые будут уже экономическими. 5 февраля Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал расширение санкционного списка на 19 лиц и 9 организаций. Некоторые европейские средства массовой информации сообщили со ссылкой на свои информированные источники, что в это число вошли 5 граждан России, один из заместителей министра обороны и 2 высокопоставленных военных из того же ведомства, а также 2 депутата Госдумы. Одна из неназванных организаций базируется в России, остальные на украинской территории. И, как утверждают источники, на этот раз не идет речь о неких бизнес-структурах или предприятиях. Эти организации являются военными или общественными образованиями самопровозглашенных республик на востоке Украины. Дискуссия может быть продолжена на уровне глав государств и правительств на ближайшем неформальном саммите Евросоюза 12 февраля. Принимая в пятницу в Брюсселе вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, председатель Европейского Совета Дональд Туск так определил тональность предстоящей встречи лидеров ЕС.
Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. Как близкие друзья и партнеры Европейский Союз и Соединенные Штаты должны продолжать стоять плечом к плечу, координировать наши усилия и поддерживать давление на Россию так долго, как это необходимо. Мы не можем принять любую форму агрессии, особенно агрессии одного государства против другого. Мы не можем идти на компромисс по вопросам независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз по-прежнему полон решимости продолжить нашу поддержку украинцев, помогая им реформировать свою страну и сделать ее современным, процветающим и демократическим обществом.
Вопрос об Украине на предстоящей неделе будет также рассмотрен 10 февраля на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини. Он включен в повестку дня в связи с обстрелом Мариуполя. По мнению председателя Европейского парламента Мартина Шульца, сегодня мечта о зоне мира, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, лежит в разрухе. При этом он заявил, тем не менее, мы должны действовать осторожно. Не будет никакого военного решения у этого конфликта. По словам Мартина Лютера Кинга, старый закон «око за око» оставляет всех слепыми. Существует только одно решение, и оно политическое, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Председатель Европарламента выразил решительную поддержку любого переговорного формата от Минска до Нормандии и Женевы, который мог бы привести к долгосрочному мирному урегулированию. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжаем тему. Сегодня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что пока остается неясным, состоится ли 11 февраля в Минске встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Ангела Меркель находится сейчас в Вашингтоне. Она обсудила кризис в Украине с президентом США Бараком Обамой. Как полагают, в центре этих переговоров был вопрос о том, будут ли западные страны поставлять оружие Украине. Из Берлина передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ганноверская газета «Hannoverische Allgemeine Zeitung» пишет: «Смысл совместного обращения лидеров Германии и Франции к президенту Путину производит впечатление верного текста и тона. Суть их месседжа в следующем. Если ты позволишь себе на Украине дальнейшее нарушение норм международного права, то мы более жесткими санкциями подтолкнем твою экономику к пропасти даже ценой ущерба для экономики наших стран. Если же ты сделаешь шаги нам навстречу, мы предлагаем новые экономические перспективы и воспрепятствуем поставкам со стороны западного сообщества оружия на Украину». Но газета задается вопросом, действуют ли вообще экономические аргументы на российского президента. Выходящая в Карлсруэ газета «Badische Neuesten Nachrichten» пишет: «Хороший, плохой полицейский. Известнейшая, много раз описанная переговорная уловка сыгранной парой переговорщиков. Эта метафора хорошо описывает разделение обязанностей между Ангелой Меркель и Бараком Обамой в конфликте с Путиным. Меркель поддерживает живой диалог с Кремлем, в то время как Белый дом оказывает необходимое давление, без которого Путина невозможно сбить с позиции и побудить к действиям в направлении разрядки напряженности». Во вчерашнем номере газеты «Süddeutsche Zeitung» можно было прочитать: «Похоже, что мысль о том, что США могут начать поставлять оборонительное оружие на Украину, все же увеличила готовность Кремля к переговорам. Отсюда вывод. Тот, кто полностью исключает поставки оружия, не способствует успеху дипломатии. Но тот, кто выступает за поставки оружия, не должен позволить себе думать, что речь идет только о Донбассе. Он должен видеть наперед пугающую опасность возможной эскалации конфликта за пределы Украины. Но и отказ от поставок оружия будет иметь последствия. Украина будет оставлена на волю, готовой к насилию России и ее понимание права на самооборону. Что же остается в итоге? Экономическое давление. И тот, кто выступает против поставок оружия и не хочет при этом бросить беспомощную Украину на произвол злой судьбы, должен как минимум быть готовым это экономическое давление радикально увеличить». Та же Süddeutsche Zeitung констатировала припадок бешенства американских сенаторов-республиканцев, называется имя Маккейна, в адрес Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Резкие высказывания касались также разногласий по поводу поставок оружия на Украину. Но поссорятся ли США и Европа по этому вопросу? Впечатление о публичной ссоре американских сенаторов с европейскими коллегами не сложилось у участника конференции в Мюнхене Фридриха Мерца, в прошлом влиятельного политика блока ХДС-ХСС, а ныне председателя общества «Атлантический мост». Я не могу согласиться с описанием Süddeutsche Zeitung. Все скорее наоборот. В течение трехдневной конференции велись многочисленные, интенсивные, полные озабоченности и серьезных размышлений, дискуссии о положении на Украине. И я у всех американских партнеров по дискуссиям и обсуждениям видел прежде всего усилия сохранить, удержать общую решительную позицию Запада, конкретнее Евросоюза и США, в деле разрешения кризиса на Украине. Из этого вытекало общее желание как европейцев, так и американцев не допустить шагов, которые бы предположительно соответствовали интенсивному желанию Путина, а именно желанию расколоть западное сообщество. То, что существуют различия во мнениях и взглядах на, скажем, военную поддержку украинского правительства, ни для кого не секрет. Но даже такой политик, как Джон Маккейн, который накануне конференции в Мюнхене в нескольких интервью говорил в тоне, который мы сочли неприемлемым, даже он прилагал усилия по сглаживанию впечатления своих выступлений и всячески подчеркивал все, в чем Европа и США сходятся во мнениях. На Первом канале общественного телевидения ARD вчера прошло ток-шоу на эту тему, в котором приняли участие, в частности, бывший посол США в Германии Джон Корнблюм и генерал в отставке Харальд Куят, в прошлом генеральный инспектор Бундесвера. Хотя и в этой дискуссии были пикировки по линии Европа-США, в ней также доминировало понимание необходимости трансатлантического единства с одной стороны и диалога с Россией с другой. Причем генерал Куят к неудовольствию некоторых настаивал на открытом диалоге, жесткого прагматического согласования интересов России и Европы, противовес часто практикуемому, по его мнению, европейскими политиками, диалогу ценностей, то есть разговору с позицией ценностей, принятых в западном обществе. При этом все участники дискуссии сочли маловероятным, что Обама, на которого есть в этом вопросе давление со стороны республиканцев, может принять решение о поставках оружия на Украину вопреки несогласию с этим Меркель и Оланда. Все участники дискуссии сошлись на том, что ожидают из Вашингтона как раз демонстрации единства. А один из выступавших вообще предположил, что Ангела Меркель пересекает океан с одной целью – показать Путину, что поставка американцами оружия президенту Порошенко – вполне реальная возможность. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Антизападные настроения в России достигли исторического максимума за 25 лет наблюдений. Таковы данные социологического исследования аналитического центра Юрия Левады. По данным опроса, который был проведен в конце января этого года, 81% россиян сейчас негативно относятся к Соединенным Штатам Америки. Примерно так же ухудшилось отношение и к Европейскому Союзу. Об общественных настроениях в России с директором аналитического центра Львом Гудковым побеседовала корреспондент русской службы «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Никогда такого не было. Это результат последнего года. Кампании, которые подняты в СМИ, тотальные, просто очень агрессивные пропаганды. На первый взгляд кажется, что она направлена против украинского движения за интеграцию с Евросоюзом, за демократическое государство, правовое государство. На самом деле рикошетом она бьет, собственно, это и было целью, против российского демократического движения. Цель ее дискредитации тех ценностей, тех представлений о правовом обществе, о разделении властей, о демократии, которые были значимы еще там 2 года назад в российском обществе. Вся эта мобилизация построена именно на дискредитации вот этих представлений и на идее, что Запад, гнилой Запад, разложившийся, утративший свои моральные скрепы, христианские традиции там и прочее, старается ослабить и унизить Россию. Вот это вот нагнетание идеи врага, оно, собственно, и обеспечило консолидацию общества вокруг власти, общества глубоко фрустрированного распадом СССР и, как выяснилось, страдающего сильнейшим образом от комплекса национальной неполноценности, ущемленности. Травмы такого рода настолько болезненны, что общественное мнение предпочитает опорочить самый источник зависти, представления о желательности таких моделей вместе с самими носителями этих представлений. Поэтому пропаганда, поднятая вот последние годы, она и оказалась настолько удачной для Кремля и эффективной, действительно объединила ненависть и антипатию к Западу, прежде всего, Соединенным Штатам, всю страну.
Но вот при этом негативное отношение не только к Соединенным Штатам Америки, но и к Европейскому Союзу. Вот насколько это стало неожиданным или это закономерно тоже?
Здесь сильнее антипатия или враждебность к Соединенным Штатам, поскольку Америка представляет собой квинтэссенцию западных ценностей. Демократии, процветания, силы, мощи, прав человека. И это было на всем протяжении советской истории. Соединенные Штаты были таким символическим ориентиром и оппонентом, и противником Советского Союза, с которым всегда внутренне соотносилась и соревновала советская элита. Вспомним этот лозунг «Догнать и перегнать Америку», который выдвинут еще в 29-м году и потом повторен Хрущевым. Это внутреннее соревнование с Америкой, как Элочка-людоедка соревновалась с Вандербильдихой, так и Советский Союз соревнуется с Америкой внутренне, соотнося все происходящее именно с Америкой. А Евросоюз ослабленная копия Запада, но только без идеи имперского господства. Поэтому негативные чувства к Евросоюзу не так сильно выражены. Хотя эта враждебность нынешняя к Евросоюзу, она тоже зашкаливает. Никогда такого не было. Если бы сейчас выключили телевизор, то буквально через 3 месяца все восстановилось бы. поскольку освободиться от притягательности Запада, от понимания, что это воплощение всего лучшего в цивилизационном смысле, российское сознание, массовое сознание не в состоянии. И именно вот эта вот зависть и определяет и зависимость, и агрессию в отношении Запада.
А как вы считаете, чем такие настроения могут быть опасны?
Всякая ущемленность, она ведет к агрессии. Поэтому авантюризм российской власти, бесстыдство, цинизм этой власти, которая ради защиты собственных позиций готова ввергнуть страну в состояние войны со всем миром, это чрезвычайно опасная ситуация. Явно совершенно, что общество сегодня не обладает никакими тормозами, контролирующими власть. Но будет пассивно страдать и терпеть, даже внутренне не будучи согласны с этой политикой, ужасает этой политики, тем не менее, соучаствует в этом. Мы видели это на примере преступной войны в Чечне, на Кавказе, вот сейчас развязанные войны в Донбассе. Это может перерасти действительно в большую войну.
Вы видите какие-то сигналы о том, что ситуация может улучшиться в общественном мнении? Судя даже по цифрам, большинство людей все-таки говорят, что надо укреплять отношения со странами Запада.
Несмотря на все раздражение, Запад остается образцом. Я думаю, что эта ситуация действительно изменится довольно скоро, когда будут затронуты экономические интересы большой части россиян. Здесь не то, что моральные представления о недопустимости такой вот политики и цены этой враждебности приведут в сознание россиян, а скорее, ну, то, что называется шкурные интересы, когда станет понятно, что такое поведение России, оно бьет по ней самой же. В этом случае какое-то отрезвление начнется. Это медленный и долгий процесс.
Но по вашим данным, люди все-таки связывают причину со следствием? То есть они понимают, из-за чего ухудшается экономическая ситуация и их собственная жизнь?
Довольно медленно понимают. Вначале никакой связи не было, иронически воспринимали санкции и, собственно, позицию Запада. Сейчас появляются некоторые признаки рационального осмысления этой ситуации. Процесс медленный и очень трудный. Потому что люди не то что не понимают, что Россия провоцирует войну на Украине, но считают это в значительной степени правильным, что это надо делать ради утверждения статуса великой державы России, защиты престижа России, и готовы этим какое-то время даже жертвовать.
Рассказывал Лев Гудков, с ним беседовала Наталья Джампаладова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.